«Почему ты смеешься?» — спросил я.
«Ты в ужасном положении», — сказал он. «Тебе слишком поздно возвращаться, но слишком рано действовать. Все, что ты можешь, — это только наблюдать. Ты похож на младенца, который уже не может вернуться в материнское лоно, но еще не может ни резвиться, ни тем более действовать самостоятельно. Все, что может ребенок, — это наблюдать и слушать рассказы о действиях. Ты сейчас как раз в таком положении. Ты не можешь вернуться в лоно своего прежнего мира, но в то же время не можешь действовать с силой. Ты можешь лишь наблюдать за поступками силы и слушать сказки. Сказки о силе. Дубль — одна из таких сказок. Ты это знаешь. И именно поэтому твой разум настолько этим захвачен. Притворяясь понимающим, ты лишь бьешься головой о стену. Могу сказать тебе только то, что дубль, хоть к нему и приходит через сновидение, реален настолько, насколько это возможно.
Согласно тому, что ты мне рассказал, Дон Хуан, дубль может совершать поступки. Может ли в таком случае дубль... Он прервал меня, напомнив, что неуместно ссылаться на его рассказы, так как я видел дубля собственными глазами. «Конечно, дубль может совершать поступки», — сказал я.
«Конечно», — ответил он.
«Но может ли дубль действовать от самого себя?»
«Это он сам, черт возьми!»
Мне было трудно пояснить свою мысль. Я хотел сказать, что если маг может совершать два поступка одновременно, то его способность к утилитарным действиям удваивается. Он может работать на двух работах, бывать в двух местах, видеть двух людей и так далее одновременно. «Позволь мне выразиться так», — продолжал я. «Гипотетически, может ли Дон Хинара убить кого-нибудь за сотни километров от себя, поручив сделать это своему дублю?» Дон Хуан смотрел на меня. Он покачал головой и отвел глаза в сторону.
«Ты просто набит сказками о насилии», — сказал он. «Хинара никого не может убить просто потому, что у него больше не осталось заинтересованности в других людях. К тому времени, когда воин способен превзойти видение и сновидение и осознает свое свечение, в нем не остается подобных интересов».
Я указал на то, что в самом начале моего ученичества он заявил, что маг, управляющий своим союзником, может быть перенесен на сотни километров для того, чтобы нанести удар своему врагу.
«Да», — протянул он, — «на сей раз я ответственен за твое замешательство. Я уже говорил тебе, что с тобой я не всегда следую системе, которую предписал мне мой собственный учитель. Он был магом. Мне следовало и тебя толкнуть в тот мир. Я этого не сделал, потому что меня больше не заботят подъемы и падения окружающих меня людей. Однако слова моего учителя запали мне в душу, и я неоднократно разговаривал с тобой так, как он сам говорил со мной. Видишь ли, Хинаро — человек знания, самый чистый из всех. Его поступки безупречны. Он вне обычных людей и магов. Его дубль — это выражение его радости и юмора, так что он, пожалуй, не сможет использовать его для создания или разрешения ординарных ситуаций. Насколько я знаю, дубль — это осознание нашего состояния как светящихся существ. Хинаро, как дубль, может делать все, что угодно, и тем не менее он предпочитает быть ненавязчивым и мягким. Я ошибался, введя тебя в заблуждение заимствованными у моего учителя словами. Мой учитель не был способен на те эффекты, которые создает Хинаро. Для моего учителя, к несчастью, очень многие вещи остались, как и для меня, только сказками о силе.
Я почувствовал себя обязанным отстаивать свою точку зрения. Я сказал, что говорил в гипотетическом смысле.
Не существует гипотетического смысла, когда ты говоришь о мире людей знания. Человек знания не может причинять вред окружающим людям, гипотетически или как угодно.
Но что, если окружающие люди замышляют что-то против его здоровья или безопасности? Может ли он тогда использовать свой дубль для защиты?
Он неодобрительно прищелкнул языком. «Что за невероятное насилие в твоих мыслях?» — сказал он. «Никто ничего не может замышлять против безопасности и здоровья человека знания. Он видит и поэтому всегда сумеет избежать подобных вещей». Хинаро, например, намеренно пошел на риск, встречаясь с тобой. Однако ты не можешь сделать ничего, что угрожало бы его здоровью или безопасности.
В противном случае его видение дало бы ему об этом знать.
Наконец, если в тебе есть что-либо врожденно вредное для него, и его видение не может до этого добраться, тогда это его судьба. И ни Хинаро, ни кто бы то ни было другой не смогут избежать этого. Так что, как видишь, человек знания все контролирует, не контролируя ничего.
Мы помолчали. Солнце почти коснулось верхушек густых высоких кустов с западной стороны дома. До захода солнца еще оставалось около 2 часов.
«Почему бы тебе не позвать Хинаро?» — спросил Дон Хуан как бы невзначай.
Мое тело подпрыгнуло. Первым моим побуждением было бросить все и бежать к машине.
Дон Хуан расхохотался.
Я сказал ему, что не нуждаюсь в том, чтобы доказывать что-либо самому себе, и что я вполне удовлетворен тем, что разговариваю с ним.
Дон Хуан никак не мог перестать смеяться. Наконец он сказал, что это позор, что Дон Хинаро не сможет насладиться такой великолепной сценой. «Видишь ли, если тебе не интересно позвать Хинаро, то мне интересно», — сказал он решительным тоном. «Мне нравится его компания».
У меня появился ужасно кислый привкус во рту. Лицо покрылось испариной. Я хотел что-нибудь сказать, но сказать мне было в сущности нечего.
Дон Хуан бросил на меня долгий изучающий взгляд. «Давай», — сказал он. «Воин всегда готов. Быть воином — это значит просто желать им быть. Это скорее бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента. Никто не рождается воином. Точно так же никто не рождается разумным существом. Мы сами себя делаем тем и другим. Подтянись. Я не хочу, чтобы Хинаро видел тебя таким дрожащим».
Он поднялся и прошелся взад и вперед по чистому полу веранды. Моя нервозность была настолько интенсивной, что я не мог больше писать и вскочил на ноги.
Дон Хуан заставил меня бежать на месте, обратясь лицом к западу. Он уже заставлял меня проделывать это ранее в различных обстоятельствах. Сутью этого бега было извлечь силу из сгущающихся сумерек. Подняв руки кверху с расставленными веером пальцами, надо было силой сжать их, когда руки находились в средней точке между горизонтом и зенитом. Упражнение подействовало. Я почти сразу же успокоился и собрался. Я не мог не удивиться тому, что случилось со старым мной, который никогда раньше не мог расслабиться, выполняя эти движения, казавшиеся столь простыми и идиотскими. Я хотел сконцентрировать внимание на той процедуре, которой Дон Хуан, без сомнения, воспользуется для вызова Дона Хинаро. Я предвидел кое-какие невероятные действия. Но Дон Хуан встал на краю веранды, приложил руки ко рту и закричал:
«Хинаро, иди сюда!»
Через секунду Дон Хинаро вышел из чаппараля. Оба они сияли. Они практически танцевали передо мной. Дон Хинаро приветливо поздоровался со мной, а затем уселся на молочный бидон.
Со мной было что-то не так. Я не был озадачен, был как будто спокоен, но какое-то невероятное состояние безразличия и оцепенения охватило меня. Казалось, я наблюдал за сценой со стороны. Без всяких церемоний я стал рассказывать дону Хинару, что за время своего последнего визита он напугал меня чуть ли не до смерти, и что даже во время моих опытов с психотропными растениями я не бывал в состоянии такого полного хаоса. Оба они приветствовали мои заявления, как будто я делал их специально для того, чтобы их рассмешить. Я засмеялся вместе с ними. Они смеялись над моим ошеломленным видом, тыча в меня пальцами и подшучивая, как над пьяным. Что-то во мне отчаянно боролось, пытаясь превратить все это в знакомую ситуацию. Мне явно хотелось быть озабоченным и испуганным. В конце концов, плеснув мне в лицо водой, Дон Хуан велел сесть и записывать. Он в очередной раз повторил, что если я не буду писать, то умру. Действительно, стоило мне записать первые несколько слов, как я начал приходить в себя. Казалось, что-то вновь становилось кристально ясным, что-то мгновение назад бывшее мутным и немым. Я пришел в себя, и ко мне вернулись все мои обычные страхи. Как ни странно, меня это успокаивало больше, чем не быть испуганным. Узнаваемость моих прежних реакций, даже не слишком приятных, была восхитительным лекарством. Наконец до меня дошло, что Дон Хинаро просто вышел из Чиппараля. На этот раз я решил отказаться от анализа и ни о чем не спрашивать, а просто быть молчаливым свидетелем.
«Хинаро прибыл вновь только ради тебя», — сказал Дон Хуан.
Дон Хинаро сидел на старом молочном бидоне, прислонившись спиной к стене. Он изображал всадника, покачиваясь и держа перед собой воображаемую уздечку.
«Это правда, Карлитос», — сказал он и придержал лошадь.
Он «спешился», в кавычках, перекинув ногу через воображаемую шею лошади. Его движения были столь совершенны, что на секунду у меня возникла полная иллюзия, что он прибыл верхом.
«Хинаро пришел, потому что хочет рассказать тебе о дубле», сказал Дон Хуан, делая вид, что уступает Дону Хинаро трибуну.
Дон Хинаро поклонился, повернувшись лицом ко мне.
«Что ты хочешь знать, Карлитос?»
спросил он неестественно высоким голосом.
«Ладно, раз уж ты хочешь рассказать мне о дубле, то рассказывай все»,
сказал я с наигранной небрежностью. Оба они покачали головой и посмотрели друг на друга.
«Хинаро хочет рассказать тебе о видящем сон и о видимом во сне», сказал Дон Хуан.
«Как ты знаешь, Карлитос»,
сказал Дон Хинаро тоном оратора, начинающего речь,
«дубль начинается в сновидении».
Он пристально посмотрел на меня, улыбнулся и перевел взгляд на мою записную книжку и карандаш.
«Дубль — это сон», — сказал он, потянувшись.
Дон Хинаро встал, прошел к краю веранды и вошел в Чиппараль. Он стоял у куста, повернувшись к нам в профиль. Казалось, он мочился. Через секунду я заметил, что с ним происходит что-то неладное. Было похоже, что он изо всех сил пытается помочиться, но не может. По смеху Дона Хуана я понял, что это очередная шутка. Дон Хинаро изгибался так комично, что вызвал у нас настоящую истерику. Дон Хинаро вернулся на веранду и сел с лучезарной улыбкой.
«Когда не можешь, то уж не можешь», сказал он и пожал плечами.
Затем, после секундной паузы, он, вздохнув, добавил:
«Да, Карлитос, дубль — это сон».
«Ты хочешь сказать, что он нереален?» спросил я.
«Нет, я хочу сказать, что он сон», — ответил он.
Тут вмешался Дон Хуан и сказал, что Дон Хинаро говорит о начальной стадии осознания нашей природы как светящихся существ.
«Все мы различны, и потому различны детали нашей борьбы», — сказал Дон Хуан. «Однако ступени, ведущие к дублю, одинаковы для всех. Особенно первые ступени, которые еще так шатки и непрочны.
Дон Хинара согласно кивнул и сделал замечание о неопределенности, существующей у мага на этой стадии.
«Когда это случилось со мной впервые, я не знал, что происходит. Однажды, собирая растения в горах, я добрался до места, на котором явно уже побывали другие травники. У меня уже было два огромных мешка лекарственных трав, и я собирался возвращаться домой. Решив отдохнуть перед обратной дорогой, я прилег у тропы в тени дерева и заснул. Вдруг я проснулся от какого-то шума и увидел, что с холма спускаются люди. Я быстро отбежал на несколько шагов и спрятался в кустах. Вдруг у меня возникло чувство, что я что-то забыл. Я глянул на то место у дороги, где я спал, и от испуга чуть не потерял штаны. Я все еще спал там. Это был я. Я потрогал свое тело, это был я сам. Люди уже подходили к тому мне, который спал, в то время как я, который не спал, беспомощно выглядывал из укрытия. «Черт возьми», — подумал я, — «сейчас они увидят меня и заберут мешки». Но они прошли мимо, словно меня там и не было. Мое видение было настолько живым, что я совсем взбесился. Я закричал и тут проснулся вновь. Черт побери, это был сон.